Глава 3. Выходя из палаццо, остановился Леонардо на площади перед Давидом, Микеланджело. У ворот флорентийской ратуши, как на страже, стоял он исполин из белого мрамора. Отроческое тело худощаво, правая рука с прощою свесилась, так что выступили жилы, левая поднята перед грудью, держит камень. Брови сдвинуты, и взор устремлен вдаль, как у человека, который целится. Над низким лбом кудри сплелись, как венец. И Леонардо вспомнил слова первой книги царств. «Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам труп твой и трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог во Израиле». На площади, где был сожжен Савонаролла, Давид Микеланджело казался тем пророком, которого тщетно звал Джероламо, тем героем, которого ждал Макиавелли. В этом создании своего соперника Леонардо чувствовал душу, равную своей душе, но навеки противоположную. Как действие противоположно созерцанию, буря — тишине. И эта чуждая сила влекла его к себе, возбуждала желание приблизиться к ней, чтобы познать ее. В строительных складах флорентийского собора Марии дель Фьоре лежала глыба белого мрамора, испорченная ваятелем. Мастера отказывались от нее, полагая, что она уже ни на что не годится. Когда Леонардо приехал из Рима, ее предложили ему. Но пока обдумывал он, вымеривал и колебался, другой художник, на 23 года моложе его, Микеланджело Буонаротти, перехватил заказ. И, работая не только днем, но и ночью, при огне, кончил своего исполина в течение 25 месяцев. 16 лет Леонардо работал над памятником Сфорца, глиняным колоссом. А сколько времени понадобилось бы ему для мрамора такой величины, как Давид, он и подумать не смел. Флорентийцы объявили Микеланджело в искусстве ваяния соперником Леонардо, и Буонаротти без колебания принял вызов. Приступая к военной картине в зале совета, с отвагою начинал он состязание с Леонардо и в живописи. Чем большую кротость встречал Буонаротти в сопернике, тем беспощаднее становилась ненависть его. Спокойствие Леонардо казалось ему презрением. С болезненной мнительностью он прислушивался к сплетням, выискивал предлогов для ссор. Когда окончен был Давид, сеньоры пригласили лучших флорентийских живописцев и ваятелей для совещания о том, куда его поставить. Леонардо присоединился к мнению зодчего Джульяно да Сангалло, что следует поместить гиганта на площади Синьори. Микеланджело объявил, что Леонардо из зависти хочет спрятать Давида в темный угол, чтобы солнце не освещало мрамора, и никто не мог его видеть. Однажды в мастерской, во дворе с черными стенами, в присутствии многих мастеров, братьев Палайоли, старика Сандро Боттичелли, Лоренцо ди Креди, ученика Пироджино, зашла речь о том, какое искусство выше — ваяние или живопись. Леонардо слушал молча. Когда же приступили к нему с вопросами, сказал: «Я полагаю, что искусство тем совершеннее, чем дальше от ремесла». И со скользящей улыбкой своей, так что трудно было решить, искренне ли он говорит или смеется, прибавил: «Главное отличие этих двух искусств заключается в том, что живопись требует усилий духа, ваяние — усилий тела. Образ, заключенный в грубом и твердом камне, ваятель медленно освобождает, высекая из мрамора ударами резца и молота. С напряжением всех телесных сил, с усталостью, обливаясь потом, который, смешиваясь с пылью, становится грязью. Тогда как живописец в спокойствии, в изящной одежде, сидя в мастерской, водит легкою кистью. И дом у него чистый, наполненный картинами, всегда в нем тишина, и работа его услаждается музыкою или беседою, которых не мешают ему слушать ни стук молотков, ни другие звуки. Слова Леонардо были переданы Микеланджело, который принял их на свой счет, пожал плечами и возразил с ядовитой усмешкой. «Пусть мессер да Винчи, незаконный сын трактирной служанки, корчит из себя белоручку. Я потомок древнего рода, не стыжусь моей работы, не брезгую потом и грязью. Что же касается до преимуществ ваяния или живописи, то это спор нелепый». С лихорадочной поспешностью принялся Микеланджело за картину в зале совета, желая догнать соперника. Что, впрочем, было нетрудно. Он выбрал случай из войны Пизанской. В летний день флорентийские солдаты купаются в Арно, забили тревогу, показались враги, солдаты торопятся на берег, вылезают из воды и, покорные долгу, натягивают пыльные платья. Одеваются в медные, раскаленные солнцем брони и панцири. Так, возражая на картину Леонардо, изобразил Микеланджело войну не как бессмысленную бойню, но как мужественный подвиг героев из-за славы и величия Родины. За этим поединком Леонардо и Микеланджело следили флорентийцы с любопытством, свойственным толпе. И так как все, в чем не было политики, казалось им пресным, как блюдо без перца, поспешили объявить, что Микеланджело стоит за республику против Медичи, а Леонардо за Медичи против республики. Спор, сделавшись понятным для всех, перенесен был из домов на улицы, и участие в нем приняли те, кому не было дела до искусства. Произведения Леонардо и Микеланджело стали боевыми знаменами двух враждующих лагерей. Дошло до того, что по ночам неизвестные люди стали швырять камнями в Давида. Знатные граждане обвиняли в этом народ, вожаки народа знатных граждан. Художники учеников Перуджино, открывшего недавно мастерскую во Флоренции, а Буонаротти объявил, что негодяев, швырявших камнями в Давида, подкупил Леонардо. И многие этому поверили, или притворились, что верят. Однажды, во время работы над портретом Джоконды, когда зашла речь о Микеланджело, Леонардо сказал Монне Лизе: «Мне кажется иногда, что если бы я поговорил с ним с глазу на глаз, все объяснилось бы само собой. Он понял бы, что я ему не враг». «Так ли, мессер Леонардо? Понял ли бы он?»
«Не может такой человек не понять!» — воскликнул художник. «Все горе в том, что он слишком не уверен в себе, ревнует и боится, потому что сам еще не знает себя. Я сказал бы ему все, и он успокоился бы. Ему ли бояться меня? Знаете ли, Мадонна, когда я увидел его рисунок для купающихся воинов, я глазам своим не поверил. Никто и представить себе не может, кто он и чем он будет. Я знаю, что он уже и теперь не только равен мне, но я это чувствую сильнее меня».
Она посмотрела на него тем взором, который, казалось, Джованни отражал в себе взор Леонардо, и улыбнулась тихой странной улыбкой. «Мессера», — молвила она, — «помните то место в Священном Писании, где Бог говорит Илии, пророку, бежавшему от нечестивого царя Ахава в пустыню: «Выйди и стань на горе пред лицом Господним». И вот Господь пройдет, и сильный ветер, раздирающий горы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра, и там Господь. «Может быть, мессер Буонаротти силен, как ветер, сокрушающий скалы пред Господом, но нет у него тишины, в которой Господь. и он это знает, и ненавидит вас за то, что вы сильнее его, как тишина сильнее бури. В часовне Бранкаччи были знаменитые фрески Томмазо Мазаччо, школа всех великих мастеров Италии. По ним учился некогда и Леонардо. Однажды увидел он незнакомого юношу, который изучал и срисовывал эти фрески. На нем был замаранный красками старый черный камзол. Он был строен, с тонкою шеей, необычайно белую, как у малокровных девушек, с немного жеманную прелестью лица, с черными глазами, как у поселянок Умбрии, с которых Перуджи написал своих мадон, глазами чуждыми мысли, глубокими и пустыми, как небо. Леонардо снова встретил этого юношу в монастыре Мария Новелла, в зале папы, где выставлен был картон битвы при Ангиаре. Он изучал и срисовывал его так же усердно, как фрески Мазаччо. Должно быть, уже зная Леонардо в лицо, юноша впился в него глазами, желая и не смея с ним заговорить. Заметив это, Леонардо сам подошел к нему. Торопясь и краснея, с детски невинную вкрадчивостью, молодой человек объявил ему, что считает его своим учителем, величайшим из мастеров Италии, и что Микеланджело недостоин развязать ремень обуви у творца Тайной вечери. Еще несколько раз встречался Леонардо с этим юношей, рассматривал его рисунки. Чем больше узнавал его, тем больше убеждался, что это будущий великий мастер. Чуткий и отзывчивый, как эхо, податливый на все влияния, как женщина, подражал он и Перуджино, и Пинтурикио, в особенности же Леонардо. Но под этой незрелостью учитель угадывал в нем такую свежесть чувства, какой еще ни в ком не встречал. Всего же больше удивляло его то, что этот мальчик проникал в глубочайшие тайны искусства и жизни, как будто нечаянно. Побеждал трудности с легкостью, точно играя. Все ему давалось даром, как будто вовсе не было для него тех бесконечных поисков, трудов, усилий, колебаний, которые были проклятием жизни Леонардо. И когда учитель говорил ему о необходимости терпеливого изучения природы, о точных правилах и законах живописи, юноша смотрел ему в глаза своими бездумными глазами, видимо, скучая и слушая только из уважения. Однажды сорвалось у него слово, которое почти испугало Леонардо своей глубиною. «Я заметил, что когда пишешь, думать не надо. Лучше выходит». Как будто этот мальчик всем существом своим говорил ему, что той совершенной гармонии чувства и разума, которых он искал, нет и быть не может. И перед безмятежной ясностью его Леонардо испытывал большие сомнения, больший страх за судьбы искусства, за дело всей своей жизни, чем перед возмущением и ненавистью Буонаротти. «Откуда ты, сын мой?» — спросил он его. «Кто отец твой и как твое имя?» «Я родом из Урбино», — ответил юноша со своей немного приторной улыбкой. «Отец мой живописец. Джованни Санти. Имя мое — Рафаэль».